Здравствуйте. Вы слушаете Радио Прага. В студии Елена Потлатья с выпуском новостей. Судетские немцы подвергли критике поведение немецкого канцлера Герхарда Шрёдера в Чехии. В антикоммунистическом движении после 1948 года в Чехословакии участвовало более четверти миллиона человек. Цыганская десятилетка должна улучшить условия жизни цыган в Европе. Это главные новости, а теперь подробнее. Судетские немцы подвергли критике поведение немецкого канцлера Герхарда Шрёдера в Чехии, находившегося здесь во вторник с официальным визитом. Канцлер посетил Прагу на следующий день после открытия памятника Эдварду Бенешу перед Чернинским дворцом в Праге. Президент Чехословакии Эдвард Бенеш подписал декреты о послевоенном выселении немецкого населения из судетских областей Чехословакии. В то время как канцлер Шрёдер говорил в Праге о недопустимости подмены причин и следствий изгнаний из Чехии судетских немцев на основании декретов президента Бенеша, а в частности, что причиной была война последствием изгнания, премьер Баварии и представители судетских немцев говорят об унижении миллионов незаконно выселенных судетских немцев и воспринимают признание заслуг Бенеша как провокацию. Посредством пресс-секретаря свое огорчение по поводу открытия памятника Бенешу выразило и правительство Венгрии, говоря о коллективной вине. Как сообщает чешское информационное агентство ЧТК, после 1948 года в Чехии возникло третье движение сопротивления, в которое в течение 40 лет постепенно включилось более четверти миллиона человек, заплативших за свои убеждения и действия годами лишения свободы в коммунистических тюрьмах и исправительных лагерях. Почти 3000 человек при этом погибли. Официально в социалистической Чехословакии за антикоммунистическую деятельность был осужден и казнен 241 человек, последний в ноябре 1960 года. Несмотря на то, что в 1993 году в Чехии был принят закон о незаконности коммунистического режима, официально третье движение сопротивления не было признано. Международный проект «Цыганская десятилетка», который должен способствовать улучшению жизни цыган в Центральной и Восточной Европе, 26 мая станет предметом обсуждения на пражской встрече представителей 8 стран-участниц проекта и международных организаций. Чешская Республика решила присоединиться к проекту Всемирного банка и Института открытого общества, рассчитанному на 2005-2015 годы в январе. Причем сосредоточиться чешское правительство решило на образовании, трудоустройстве, жилищных и медицинских проблемах своих цыган. По данным официальной переписи населения, в Чехии проживает около 11 тысяч цыган, а реально около четверти миллиона. И в заключение о погоде. В Чехии облачно, дождливо, температура воздуха около 14 градусов Цельсия. Вы слушали новости Радио Прага.
Продолжаем ежедневную программу русской редакции Радио Прага. В студии вас приветствует Ларета Вашкова. Сегодня вы узнаете о том, что под силу чешскому омбудсману. Какие силы побудили человека одеть пень на голову и отправиться в далекое плавание. Имущество политиков под прицелом общественного внимания. А также о том, что Чехия отмечает День музеев. Завершит нашу программу историческая рубрика, посвященная выселению немцев после Второй мировой из Чехословакии. Оставайтесь с нами. Более эффективно следить за соблюдением прав человека в чешских тюрьмах и лагерях для беженцев, а также медицинских и социальных учреждениях сможет с начала следующего года чешский омбудсман Отакар Мутейл. Нижняя палата чешского парламента дала добро на внесение соответствующих изменений в закон о правомочиях общественного защитника прав. Теперь слово за сенатом и президентом страны, продолжает Ася Чеканова.
Еще недавно чешский министр внутренних дел Франтишек Бублан сетовал на то, что в Чехии нет ни одного органа, который бы систематически контролировал условия содержания в местах лишения и ограничения свободы, в частности, в тюремных камерах и лагерях для беженцев. Новые правомочия, данные омбудсману депутатами, должны восполнить, хотя и не полностью, этот пробел. Подробности о расширении правомочий общественного защитника прав нам сообщила его пресс-секретарь Марцела Гаракова.
Теперь омбудсман сможет без предварительного уведомления посещать все вышеназванные организации и учреждения по своему выбору и наедине говорить с содержащимися в них людьми, а также осматривать все помещения в этих учреждениях. Однако его функции будут заключаться только в сборе информации. Правомочий налагать санкции и принимать решения у защитника не будет. пробежимся по страницам сегодняшних газет. Общественность, как утверждают представители правительственной коалиции, получит возможность контролировать имущество политиков. Во вторник министры пришли к соглашению по поводу главных принципов закона о пересечении интересов. По новому закону информация об имуществе и доходах должностных лиц, избираемых парламентом или назначаемых президентом, должна быть обнародована в сети интернет. Таким образом, денежная и имущественная наличность министров, депутатов, судей, а также членов комитета теле- и радиовещания, включая их супругов, будет подлежать огласке. Заполнять имущественную декларацию государственным мужам придется при вступлении в должность в случае повышения благосостояния и покидая свой пост, перечисляет отправные точки начинания ежедневник «Младофронт-Однес». О том, что в области просвещения работают главным образом женщины, известно всем. Однако о преобладании представительниц слабого пола в чешской юстиции знают немногие, подчеркивает газета «Ледовые новины». Среди почти 3000 судей 1800 женщин, то есть почти две трети. В большинстве европейских государств дела обстоят иначе. Там, наоборот, в судебной системе женщины работают реже. Специалисты объясняют это явление разницей в зарплатах адвокатов и судей. Однако, по утверждению психологов, женщины набирают гораздо больше баллов по психотестам, необходимым для трудоустройства в судах, чем мужчины. 27 предметов искусства Чешской Республики, из которых 23 являются национальными памятниками культуры, возможно, осенью будут экспонироваться в Нью-Йоркском музее «Метрополитен». На выставке под названием «Прага. Корона чешская. 1347-1437 годы». Предоставить ценнейшие экспонаты для показа предложил министр культуры Павел Достал. Однако окончательное решение примет в среду правительство. Премьера выставки состоится с 18 сентября до 3 января будущего года, а в чешской столице она пройдет под названием «Карл IV. Император Божьим благоволением» с февраля до мая следующего года. Сегодня в Чехии празднуют Международный день музеев. Любовь чехов к своему культурному наследию проявляется по-разному. Например, в честь самого большого музея, национального, была даже названа станция метро, которая носит имя музей. Подробнее Александра Вагнер.
За более чем 100 лет на территории Чешской Республики появились тысячи музеев. Среди них 17 национальных, поддерживаемых Министерством культуры.
Muzea na území nynější České republiky začínala jako všude na světě a v Evropě.
Первые музеи в Чешской Республике, как и во всей Европе, появились из частных коллекций. Собрания произведений искусства основывались в замках и домах богатых вельмож. В конце 19-го столетия Чехия пережила бум музеев, когда частные коллекционеры начали открывать свои собрания для показа или дарить часть своих коллекций новосозданным музеям. В это время проходили национальные и этнографические выставки, знакомства с народными традициями и творчеством народных умельцев. О музеях в сегодняшнем понимании этого слова, когда собрание произведений искусства становится общественным достоянием, мы можем говорить лишь с начала 20-го столетия.
Рассказала Катержина Тлахова, председатель чешского представительства Международного совета музеев. Именно этот совет, созданный организацией ЮНЕСКО, в 1977 году предложил Чехословакии впервые отпраздновать Международный день музеев, который во всем мире отмечают 18 мая. Ежегодно новые музейные проекты оценивают премией «Глория Мусеалис». В этом году победителем стал Национальный музей города Пардубице. А в пятницу 20 мая по всей Чехии пройдет музейная ночь. Все музеи страны будут открыты сутки напролет, чтобы каждый желающий мог осмотреть любую экспозицию, причем совершенно бесплатно. Таким образом, хранители исторического наследия стараются привлечь внимание общественности к музеям, а те, кто не в состоянии заплатить за вход, раз в год может увидеть желанную коллекцию произведений искусства. Катержина Тлахова из Международного совета музеев говорит, что музейная ночь в первую очередь должна показать людям, что культурное наследие Чехии является достоянием всего мира.
Культурное наследие – это только одно, оно не чешское, ни словенское, ни...
Культурное наследие является единым, оно не чешское или словацкое или европейское, оно принадлежит всем людям. Когда в Чехию приедет иностранец, которому интересна наша страна, он, естественно, посетит наш музей. А чехов музей учит понимать и принимать нашу историю, самоопределение и культуру.
17 мая 1987 года Либор Веселский совершил побег из коммунистической Чехословакии. Надев на голову заранее выдолбленный пень с отверстиями для глаз, чех нырнул в холодные воды реки Дыи в Бжеславе и через 3 часа был на австрийском берегу. Спустя 18 лет повторить заплыв Веселского отважились водолазы из Бжеславского объединения «Наутилус», продолжает тему Ася Чеканова.
Напутствовал водолазов из «Наутилуса» сам перебежчик, ныне австрийский гражданин Либор Веселский. Вода в Дее была в выходные такой же холодной, как и 18 лет назад, но пловцов это не остановило. Они повторили 3-часовой заплыв Веселского. С той лишь разницей, что неопреновые костюмы им были впору. Веселский смог раздобыть только неопрен на 2 размера меньше необходимого. На голову им не пришлось насаживать пень, а к ногам привязывать груз, чтобы не всплывали. И в отличие от Веселского, им не грозило быть расстрелянными пограничниками на мосту смерти. Коммунистическая Чехословакия тщательно сторожила не только свои наземные границы, но и пограничные реки. Того, кто пытался пересечь государственные границы через реку Дыю, ждали мощные галогеновые прожекторы и караул пограничников с автоматами на мосту. Жизнь Либору Веселскому спас дождь. Пограничники были в капюшонах, они прятались от дождя и поэтому меня не заметили, рассказывает он о самых драматичных минутах своей жизни. Границу, отделявшую коммунистическую Чехословакию от Запада, очень наглядно описал чешский журналист Лудек Навара в своей книге «Истории железного занавеса», вышедшей в прошлом году. При работе над ней автор использовал материалы из чешских и немецких архивов.
Hranice byla jednou z nejdokonalej
Граница была одним из самых совершенных и отлаженных механизмов в Чехословакии, в которой без сбоев, честно скажем, мало что работало. Граница же всегда функционировала отлично. В 50-е годы, вплоть до начала 60-х, к проволочным заграждениям проводился электрический ток, с успехом убивавший не только беглецов, но и самих пограничников. Прилегающая к границе территория минировалась. Железный занавес в то время представлял собой 3 стены. Наружная сетка из колючей проволоки достигала высоту почти 2 метров. За ней размещалась электростена. Мощность подведенного к ней тока колебалась от 3 до 6 тысяч вольт. И 3-я стена, уже без тока, была сооружена специально для защиты животных от электрокапкана, истреблявшего все живое.
Рассказывает Лудек Навара. Позднее электрические заграждения сменила новая, так называемая сигнальная стена, реагирующая даже на легчайшее прикосновение. Ее перенесли вглубь страны, чтобы у пограничников было больше времени на преследование перебежчиков. Как пишет Лудек Навара в своей книге, чехословацкие границы были готовы дать отпор любому транспортному средству, выбранному беглецом. Дорогу автомобилю преграждали препятствия. Продумано было даже, как остановить поезд, если бы тот разогнался и переехал через границу. Воздушные рубежи охраняли специальные подразделения, оснащенные радарами. Истребители на аэродромах были всегда готовы к взлету.
Tady je možná ještě zajímavý říct, že ta opona to nebylo jenom to.
Кстати, одна интересная деталь. Граница, как таковая, не исчерпывалась проволочными заграждениями и вышками. К ней относилась также огромная прилегающая территория, с которой были выселены все жители. Деревни в приграничье были разрушены, выселенным жителям запрещали возвращаться домой. Вход в приграничную зону разрешался только по пропускам.
Честно говоря, мы надеялись, что середина мая побалует теплом, и приготовили для вас рецепт прохладительных напитков. Погода подкачала, но рецептик, надеемся, не заржавеет.
Среда кулинарная.
В сегодняшней кулинарной среде мы продолжим тему прохладительных напитков в жаркие дни. В прошлый раз мы начали разговор об освежающих напитках на основе вина. Вспомнили мы и об игристых винах, о шампанском.
Sekt podává se hodně studený, to znamená od těch 6 stupňů do těch 8 stupňů. Už působí osvěžujícím dojmem.
Šampanské podává se хорошо охлажденным при температуре 6-8 градусов, что само по себе хорошо освежает. Однако игристые вина могут быть достаточно коварными, поэтому я бы осторожнее относился к шампанскому. Но его можно использовать для приготовления различных коктейлей, например, для весьма популярного пузыря, который тоже может быть обманчивым. Но я бы не останавливался только на алкогольных напитках. Существует множество хороших летних освежающих, ледяной чай, который совсем не обязательно покупать, а можно приготовить дома. Нельзя забывать о кофе, например, греческом фраппе, замороженном кофе или ледяном кофе. Подобных напитков очень много. Объясняет Томаш Беседа из Национального банка вин. Мы начнем с приготовления коктейля «Пузырь».
Při přípravě bobule nesmíme zapomenout, že to není jenom víno a ovoce. Určitě musíme počítat s moučkou.
Делая пузырь, нельзя забывать, что это не только вино, но и фрукты. Не забудем о сахаре, вернее, сахарной пудре, которую размешивают в половине меры вина. Потом прибавляют фрукты. Нельзя забывать и о ликерах. Достаточно добавить ложечку, и коктейль приобретет неповторимый аромат. В заключение все заливают бутылкой шампанского. И необходимо добавить воды. Пузырь никогда не пьется сразу. Необходимо оставить напиток настояться от 30 минут до 5 часов. За это время он успевает насытиться ароматом фруктов. Количество ингредиентов для приготовления данного напитка может быть различным. Все зависит от пристрастий. Мы дополним лишь один конкретный рецепт на приготовление коктейля «Апельсиновый пузырь». Возьмите 8 кубиков сахара, 4 апельсина, литр с четвертью белого вина, 250 грамм сахарной пудры и пол-литра газированной воды. Газировка в данном случае дает такой же эффект, как и шампанское, поэтому осторожнее в количестве выпитого коктейля. Кусочки сахара оботрите о кожуру апельсина, залейте белым вином и оставьте на несколько часов отстояться в холоде. Апельсины очистим от кожуры, нарежем колечками, отстранив зернышки и засыплем сахарной пудрой. И в миске оставим отстояться на полчаса. Апельсины потом зальем вином с сахаром. Напиток охладим и добавим газированную воду. Приятно освежиться!
Рассказ о переселении тысяч людей немецкого происхождения в рубрике «История 20-го столетия», подготовленной Михаилом Лаштовичкой.
Когда бывший чешский президент Вацлав Гавел в конце 1989 года, сразу после бархатной революции, в одном из коротких довыборных телевизионных выступлений почти мимоходом сказал, что чехам следовало бы извиниться перед немцами за послевоенное выселение из тогдашней Чехословакии, он, безусловно, не предполагал, какой громадный отзыв эта фраза в будущем вызовет. Организация судетских немцев тем временем являлась уже лишь любительским объединением старичков, и открывать дискуссии, касающиеся декретов президента Бенеша, на основе которых были после Второй мировой войны немцы из Чехословакии выселены, почти никто уже не собирался. В течение нескольких недель все было по-другому.
Легитимность декретов президента Бенеша начали подробно обсуждать. Организация судетских немцев стала видной политической силой, и в связи с новыми чешско-немецкими отношениями возник целый ряд политических организаций. Тема выселения немцев на основе декретов Бенеша обсуждалась также при вступлении Чехии в Евросоюз, и многие до сих пор считают проблему нерешенной. В чем же дело? Выселение немецких граждан с территории возобновленной Чехословацкой республики – это сложный и длительный процесс, начавшийся сразу после освобождения Чехословакии в 1945 году и законченный 2 года спустя, в 1947 году. Этот процесс проходил так же легально, как и нелегально, в так называемом «диком виде».
Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist Blumen?
О немецком населении бывшей Чехословакии во время войны, к сожалению, нет никаких подтвержденных исторических данных. Историки предполагают, что в апреле 1945 года на территории бывшей Чехословакии, ныне протектората Чехия и Моравия, сосредоточилось около 650 тысяч немцев. Половина из них спасалась бегством перед Красной армией, к ним еще необходимо причесть немецких граждан самостоятельного словацкого государства. Согласно документам, во Второй мировой войне приняло участие почти 500 000 немцев, происходящих из Чехословакии. Более 160 тысяч из них на фронте погибло.
В основном в данный момент на территории Чехословакии находилось более 3 000 000 человек немецкой национальности. В первые дни после освобождения много сотен из них совершило самоубийство по причине чувства вины, но чаще по причине неуверенности в будущем. План выселения немецкого меньшинства с территории Чехословакии подготавливался тщательно и долго. Чешские политики постоянно твердили, что все переселение пройдет корректно и под контролем международных организаций. Прежде всего, обещали безопасность немецким антифашистам, но одновременно было сказано, что активное сопротивление фашизму касалось лишь небольшой части немецкого населения.
Судьба всех чешских антифашистов немецкого происхождения начала развертываться уже осенью 1938 года. После оккупации чехословацкого пограничья фашистами много тысяч левых немцев, социал-демократов и коммунистов было выслано в Центральную Чехию. Многие из них включились в освободительное движение, но также многие из них были насильственно отправлены на фронт. В заключение 23 ноября 1945 года было принято решение выселить всех немецких антифашистов в советскую оккупационную зону в Германии.
Sag mir, wo die Mädchen sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind, Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen?
Особое место среди выселенцев занимали самые квалифицированные немецкие рабочие и видные специалисты. Чехословацкое министерство внутренних дел в июне 1945 года решило исключить их из списка выселяемых, так как они были нужны чехословацкой промышленности. Речь шла примерно о 200 тысячах человек, что представляло собой порядка 20% всех работников чехословацкой промышленности, главным образом текстильной и стекольной. Рабочие силы из рядов немцев, в конце концов, распределяли согласно месту жительства особые уполномоченные лица.
В самом плохом положении оказались немецкие евреи. За исключением подтвержденных антифашистов, к ним чехословацкие органы относились так же, как к остальным жителям немецкого происхождения. В некоторых случаях дискриминационные меры касались даже немецких евреев, возвратившихся из концлагерей. Настоящее организованное выселение немцев началось весной 1946 года, но одобрено было уже 2 августа 1945 года в Потсдаме американским президентом Труменом, английским премьер-министром Этли и советским вождем Сталином.
В январе 1946 года Чехословацкое министерство внутренних дел объявило решение, согласно которому были прекращены все выселения, одобряемые до сих пор органами управления. Конец выселения был сперва планирован на конец августа. Выселенцам было позволено взять с собой багаж весом в 30-50 килограмм и обеспечение съестными припасами согласно мерам для военнопленных. Наличных денег они могли взять с собой максимум 1000 марок.
Die Männer sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind, was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind, zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je?
Однако необходимо добавить, что все это не касалось так называемого «дикого выселения», явления, которое историки из-за недостатка документов пока не смогли полностью обработать. Остается фактом, что преступления, совершаемые в течение «дикого выселения», близились своей жестокостью нацистским зверствам. Их жертвами были чаще всего немецкие цивилисты, женщины и дети. В связи с ними часто упоминается жестокий поход смерти. Более чем 20 тысяч немцев из моравской столицы Брно в конце мая 1945 года.
В этих преступлениях часто участвовали так называемые революционные гвардии – особые чешские военные подразделения, которые начали формироваться в течение Пражского восстания 5 мая 1945 года. Чехам удалось тогда взять склад немецких форм песочного цвета, предназначенных сперва для армии маршала Роммеля, воюющей в Африке. В революционной гвардии включилось много бывших коллаборационистов, которые надеялись, что нынешней жестокостью им удастся скрыть свою прежнюю трусость. Но также много простых бандитов, хулиганов и лиц, ищущих незаслуженные выгоды.
16 июня Министерство внутренних дел окончательно отменило все военные подразделения, кроме армии и полиции. В дискуссии о выселении немцев часто забывают искать альтернативные решения. Немецкий фашизм принес миру почти невообразимое зло, зло, какого до сих пор никто не знал. И большая часть зла, которая следом постигла немецких цивилистов после войны, является злом немецких фашистов, вернувшимся к немцам, как отзыв горного эхо.
Наша передача подошла к концу. До новых встреч на волнах радио «Прага».
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendung des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns fünfmal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit auf 5930 und 7345 kHz. Um 12 Uhr mittags auf 6055 und 9880 kHz. Um 14 Uhr auf 6055 und 7345 kHz. Um 17 Uhr auf 5930 kHz. Und um 18.30 Uhr auf 11810 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Eurobird 1 empfangen. Details der Satellitenübertragung sowie alle Sendezeiten und Frequenzen finden Sie auch im Internet unter www.radio.cz. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendungen abrufen und die Sendungen über Real Audio empfangen.